Так, друзья мои, давайте начнем читать. И вот, к сожалению, как выяснилось, у меня нет файла, где мои комментарии к пиру. Так что я сегодня буду и что-то по памяти, что-то импровизировать. Но основная тогда нагрузка сегодня на вас ложится, друзья мои. Давайте вспомним, что у нас было в прошлый раз. А в прошлый раз мы читали речь Аристофана, да? И, как мы помним, схема там очень простая, да? Какая там схема с Аристофаном? Что там происходит? Все помнят? Михаил? Брандрагина, понятно. Я имею в виду вот эта самая схема, которая под маской, так сказать, мифа, да, несет на себе важнейшую философскую нагрузку. То есть простая такая схема. Что происходит с этими шарами, с этими существами, да, которые мужи же... Андрогины мужи женские, жена женские – это второй род, и мужи мужские – это третий род. Да? Вот их три рода. Два гомосексуальных и один гетеросексуальный. Что происходит вот с этими самыми шарами, которые захотели вдруг дерзнуть и полезли на Олимп, чтобы захватить власть у богов?
Девс, соответственно, разделяет их, разрезает их пополам, лишает их целостности, лишает их силы. И, соответственно, пребывая в этом мире, они теперь обречены на то, чтобы искать свою половину. И это миф о том, что человек ищет свою половину, свою любовь, или точнее, что любовь выступает как инструмент обретения утраченной целостности, утраченного единства, он коренится в этом мифе. То есть это впервые, собственно, вот представлено так. Но это как бы, наверное, один слой, да. Более глубокий слой – это то, что сила, целостность этих существ, вот этого единства между людьми, она в какой-то мере Платоном вышучивается. Может быть, даже дело не только в довольно комичном виде этих существ, но и в том, что комедиограф Аристофан рассказывает эту историю, то есть комический... Комедиограф рассказывает комическую, в каком-то смысле, историю.
Да.
То есть, возможно, это указывает на то, что, конечно, да, Эрос выступает как сила, как инструмент, как сила, которая помогает, и которая, возможно, только и позволяет людям стремиться и достигать целостности, но что просто любовь человека к человеку все-таки не является конечным этапом, да, что это лишь некое приближение к действительности, к истине, к целостному бытию. Наверное, вот так это можно.
Ну, конечно, вы же понимаете, что дело как раз-таки не в любви человека к человеку. Здесь как раз речь-то идет о том, что изначально, вот, грубо говоря, все мы были монстрами, да, то есть вот эти монструозные шары с восемью, да, конечностями, конечно, это некие монструозные создания, которых потом разделили и которые потом постепенно, не сразу, получили привычный человеческий вид, да. И то, что они, смотрите, ведь по сути... То, что они хотят соединиться вновь в целостность, причем они сначала даже этого не понимают, они сначала просто у них срамные части в одно место, лица у них в другое место повернуты, то есть они даже соитие не могут нормально, так сказать, совершить, да, Зевс их жалеет потом, и все эти части приводят, так сказать, в нормальный вид, чтобы они хотя бы могли совокупляться по-человечески, именно по-человечески, чтобы потом, говорит он иронически, люди, успокоившись и, так сказать, опустошившись, помните, да, схему наполнения, опорожнения, опорожнившись, могли, говорит он, спокойно приступить к каким-то своим другим делам, да, поскольку вот это эротическое возбуждение настолько сильно их занимает, что они ничего другого делать не могут, пока не, вот эта схема, о которой Эрик Симах нам говорил, наполнение, опорожнение, пока она не будет исполнена. Вот, и это как бы человеческое. Потом, помните этот эпизод, когда люди лежат после соития на ложе и уже не знают, чего они хотят, и душа их как бы намекает, они смутно причем намекают, они не понимают, чего они хотят. Вроде бы уже они все получили в телесном плане, да, но вроде бы чего-то еще хотят. И тогда приходит Гефест и спрашивает, чего же вы, люди, хотите друг от друга, те не знают. Помните, я говорила еще этот смутный объект желания, да, чего же они хотят. И Гефест им... так сказать, вот вбрасывает такую вот вещь. А не того ли вы хотите, чтобы из двух существ возникло одно целое, и чтобы потом и воид сошло не два существа, а одно, да? И вот дальше звучит эта так называемая буквально формула любви. Вот кто постарше, те, наверное, помнят, был такой фильм «Формула любви». Вот здесь буквально эта формула любви, она прямо и звучит, что значит эрос – это жажда целостности и стремление к ней. Да? И вот получается такая схема. Изначально это некий целостный шар, и мы помним, что в философском плане подоплека здесь – это абсолютное бытие Парменида, помните? Которое на самом деле совершенно парадоксально, потому что о нем, об этом абсолютном бытии, подобном совершенной сфере, нельзя ни помыслить его, ни сказать о нем, ни... То есть абсолютно апофатическая на самом деле вещь. Да? И Платон как раз вроде бы про это и говорит, потому что вот такое абсолютное бытие в форме шара, оно оказывается чем-то монструозным, что необходимо разделить. Да? И вот возникает, тут помните, термины я вам произносила, диэреза – это разделение, диаресис – это философский термин, и потом вновь объединение – это синагоге, то есть возведение снова к первоначалу, да, к единому, это тоже философский термин, здесь их как раз Платон использует. То есть вот под мифологическим рассказом идет некоторая философская схема, а под этой философской схемой стоит некая архетипическая схема, находится архетипическая схема. Вот вы помните, Антон, вчера, в прошлый раз мне говорили, это же архетип, это ведь практически то, что в любой культуре мы можем найти. Изгнание из рая, да, вот некое совершенное существование счастливое, да, изгнание из рая. И потом некая надежда на восстановление в этом же самом раю в виде такого целостного существа. Да? В разных изводах, в разных трактовках, но тем не менее, вот схема простая. Но для греков, конечно, важнее мистериальная подоплека вот этой истории. Помните, да, основные мистерии – это мистерия Коры, Персефоны, Элевсинские мистерии, да? И вторая – это мистерии Диониса. Да? Ну, можно грубо так сказать, что мистерии Коры, Персефоны, то есть Элевсинские, это женские, а Диониса – это мужские. Помните, и схема там абсолютно та же. Кора Персефона попадает, так сказать, из занебесной области вниз, в этот самый аид, который приравнивается к нашему человеческому существованию, а потом вновь возвращается назад. То есть снова та же самая схема. Мы видим вот эту вот триадическую схему, которую мы в разных культурах, на разном материале можем найти. Но почему, повторяю, возвращаюсь опять к философии, собственно, почему она так важна для Платона? Потому что он нам показывает, что невозможно, наверное, мыслить совершенное существование и абсолютное бытие. И стремление к абсолютному бытию и к совершенству, оно является только стремлением и никогда не может быть завершено. Смотрите, вот эта вот идея, что стремление всегда зиждется, обусловлено какой-то нехваткой. А что это за нехватка? Это нехватка того, как дальше будет говорить Сократ. Сегодня мы Агафона будем читать речь, а потом Сократ. Он будет нам говорить, хочет ли человек то, чего, что у него уже есть. Нет, он хочет то, чего у него нет. Больной хочет здоровья, там, ну и так далее, и так далее. А как же во времени? Разве если он здоров или богат, он не хочет быть, продолжать быть здоровым или богатым? Да, конечно, хочет, но это тоже другое, это во времени, это то, чего у него еще нет. Таким образом, оказывается, что все, чего хочет человек, а выяснится, что эрос – это стремление, это то, чего у него нет. То есть желание обусловлено нехваткой. И вот получается, что эта самая нехватка – это некое пустое место, нечто иное по отношению к тому, что человек есть в данный момент. Там так и будет сказано. Это то, что не есть ты сам. Получается, что это желание чего-то иного. И вот это желание иного, да, это и есть вот эта самая формула любви, которая прекрасно у Лакана описана. Как раз в этом самом семинаре восьмом, да, который на материале пира полностью основан, где они разбирают пир как трансфер. Да? То есть это нехватка, это попытка поймать нечто, которое всегда оказывается ускользающим и чем-то иным. И получается, что завершение в целостности и в абсолюте в некоем, вот в этом совершенном шаре, да, оно невозможно. То есть вот с философской точки зрения оно невозможно, потому что это парадоксальным образом не мыслится, да, не познать его никак невозможно, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это совершенное бытие. И вот с точки зрения мифа нам это рассказывает Аристофан. Теперь посмотрим, что дальше делает Агафон. Ну, мы помним, как эта линия у нас вся разворачивается, да, если с точки зрения речей. Федр у нас говорит, что Эрот один, и он самый древний. Павсаний говорит, что их два, да, пошлый и небесный. Эриксимах говорит снова, что их два, один благопристойный космиос и хороший, да, благодаря которому все, вся эта гармония Вселенной происходит, а второй бурдительный гибрист, из-за которого происходят все разрушения. Аристофан нам как бы сводит все вот это воедино, да, целостную схему рисуя. И после этого Агафон. Кто такой Агафон? Агафон – это победитель вот этого самого состязания трагических поэтов. Так? И мы знаем, что он прекрасный трагик. К сожалению, до нас дошли только фрагменты его трагедии, и мы не можем в полной мере оценить то, чему так радовались его современники. Но по тому, какую речь он произносит, мы можем понять, что это был человек блестящий, с блестящей речью, с абсолютно риторическими интенциями. Вот сейчас, когда мы будем читать его речь, вы увидите, как она построена, и как он делает это все и с точки зрения языка, и с точки зрения так называемой аргументации. Потому что аргументация здесь, как вы увидите, она скорее риторически-софистическая, нежели там какая-то логическая. Да и сложно было бы предположить, что поэт вдруг стал бы какую-то логическую аргументацию нам предлагать. Да? Вот давайте начнем. Значит, интермедия у нас там какая была? После того, как Аристофан закончил речь, Эриксимах говорит, вот я бы там чуть-чуть... Да. Тем более, что речь твоя была мне приятна. Они великие знатоки любви, да? Согласен. Тем более, что речь твоя была мне приятна. Не зная я, что и Сократ, и Агафон великие знатоки любви. Опять вот эти самые знатоки любви, то есть та эротика, он к ним и Сократа, и Агафона причисляет, да? А дальше такая небольшая перепалка ироническая возникает, помните, между Сократом и Агафоном, снова по поводу разных типов мудрости, с чего начинался в прологе их диалог Сократа и Агафона. Да? Сократ говорит, ну твоя-то мудрость вон какая, ты зрителей одурманиваешь. А Агафон говорит, нет, я боюсь тебя. И идет вот эта тема, кого нужно больше, так сказать, бояться, перед кем больше трепетать, перед огромным количеством зрителей, то есть перед публикой, да? Или же важны небольшое количество людей, но зато знающих. Да? То есть вот эта вот тема. Знающие, много незнающих или мало, но знающих и сведущих. Да? Вот это важно. И после этого начинается речь Агафона. Вот давайте смотреть, как она построена. Давайте, Тина Тинслав, начнем.
Вот это начало, верно, Федор?
Да.
Верно, Федор, сказал Агафон. И ничто не мешает мне начать речь. А побеседовать с Сократом мне еще не раз представится случай. Но я хочу сначала сказать, как должен говорить, а уж потом говорить.
Ага, извините, тут да. По-гречески, кстати говоря, я хочу заметить, что в переводах, как обычно, не бывает, не передается все богатство языковое и вся эта игра, которую Платон тут с нами проделывает. Вот тут сказать, сказать, сказать. Тут три раза одно и то же. Но я хочу сначала сказать, как я должен сказать, а потом уже сказать. То есть одно и то же слово все время употребляется. Да? Сразу он нас вводит в его способ говорения. Да? То есть это чистая риторика. Сразу показано, что он будет играть словами, этот самый Агафон. Естественно, он же поэт. Ага, продолжаем.
Мне кажется, что все мои предшественники не столько восхваляли этого Бога, сколько прославляли то счастье и те блага, которые приносит он людям. Угу. Между тем, единственный верный способ...
А каков сам податель благ, никто не сказал. Вот это очень важно. Видите эту фразу?
Да, да, да.
А каков сам податель этих благ, никто не сказал. Смотрите, он противопоставляет здесь то, что говорили до него, и свой способ восхваления Эрота. Те, кто говорили до него, говорит, он рассказывали о благах, которые дает Эрот. Ну, действительно, Федр нам говорил о том, что Эрот вселяет мужество, помните, да? А Павсаний говорил о социальных аспектах, об этих самых отношениях Эраста и Ромина, помните, да, влюбленного и возлюбленного, о том, что нужно, чтобы достойный поклонник был у юноши, и юноша тогда ему должен все отдать. Да? То есть самое большое благо – это вот достойный поклонник и достойный возлюбленный. А дальше, у Эриксимах, какие он нам тоже дает благо, здоровье, там, благополучие и прочее, прочее. Аристофан говорит немножко о другом. Правда, и он заканчивает тем, что Эрот нас ведет вот по этой самой дороге, по этому пути, который нам, нас, собственно, по мистериальному пути, который нас приводит, если каждый из нас найдет правильный предмет любви, который вернет нам нашу целостность. Да? То есть он тоже в итоге говорит о том, что блаженными нас делает именно Эрот. И вот Агафон говорит, что все они восхваляли Эрота за то, что он нам дает. А я должен сначала сказать, кто он такой есть. И он строит свою речь таким образом, показывая, как, каков Эрот. То есть он пытается показать его свойства. Угу. А, да?
Между тем, единственный верный способ построить похвальное слово, кому бы то ни было, это разобрать, какими свойствами обладает тот, о ком идет речь, и то причиной, чего он является. Стало быть, и нам следовало бы воздать хвалу сначала самому Эроту и его свойствам, а затем уже его дарам.
Ага, то есть вот другой способ. Значит, мы, смотрите, этот способ, который вроде бы похож чем-то на сократовский. Сократ ведь у нас тоже говорит, давайте предмет сначала разберем, что это есть, да, потом уже будем говорить о каких-то превходящих свойствах. Но мы увидим, чем это отличается от Сократа. Сергей, пожалуйста, дальше. Итак, он начинает Агафон.
Итак, я утверждаю, что из всех блаженных богов Эрот, если дозволен так сказать, не вызывание...
Не вызывая осуждения.
Тут как ошибка. Не вызывание осуждения, самый блаженный. Угу. Наверное, ошибка.
Да, возможно, это же...
Потому что он самый красивый и самый совершенный из них. Самым красивым
самый блаженный Макариос, причем не Макариос, а, наверное, там, по-моему, совершенная степень, да, Татус, потому что он самый красивый, самый совершенный, тут Калос, Кай Агатос, Калакагати имеется в виду, да, причем совершенной степени, и сразу понятно, что Агафон свою речь строит через традиционное понятие Калакагати, ну, вы помните, да, Калон – прекрасное, Агатон – благо, да, и Калакагати – это тот фундамент, на котором все традиционное греческое образование строилось, да, то есть Калакагати, мы не будем вспоминать, все это знают, это в любом учебнике написано. То есть, смотрите, он начинает свою речь как бы с традиционной вещи, да, фундаментальной, но на то он и ритор, на то он и софист в определенном смысле, что он это традиционное понятие переворачивает. Давайте посмотрим, как он играет с этим понятием.
Угу. Самым красивым я называю его вот почему. Прежде всего, Федор – это самый молодой бог.
Вот, смотрите. Итак, первое свойство Эрота, которое присуще ему, вот, абсолютно присуще ему – молодость, неос, теос, то есть молодой бог. Смотрите, он самый красивый, потому что он самый молодой. И дальше про молодость интересно. Вот смотрите, в чем тут парадокс? Кто-нибудь, посмотрите внимательно, кто-нибудь заметит или нет?
Что я прав, убедительно доказывает он сам. Ведь он бегом бежит от старости, которая явно не мешкает. Во всяком случае, она приходит к нам быстрее, чем нужно. Так вот, Эрот по природе своей ненавидит старость и обходит ее как можно дальше. Зато с молодыми он неразлучен. Недаром истори говорят, что подобное стремится к подобному.
Ага, спасибо. Так, и что тут, как вы вот этот маленький кусочек понимаете, что он бежит буквально, да? Он бегом бежит от старости. Это тоже вот все очень лексически прямо показано, как он играет словами. Бегом бежит, здесь попытка переводчика передать. А ведь она старость, да, она вот быстрее всех. Здесь он, конечно, аллюзии на представление греков о том, на Парменида, на других, на Гесиода, которые говорят о том, что быстрее всех и самая, так сказать, скоростная вещь на свете – это старость. Она приходит быстрее всех. А род, получается, что он бежит. Как бы, где он, как он бежит? Бежит бегом от старости, то есть в другую сторону, или он ее обгоняет? Понимаете, что интересно? Это, кстати говоря, к вопросу о возрасте, о том, что такое старше, что такое моложе, которое, как парадокс, разбирается в диалоге Парменид. Кстати, подумайте. С одной стороны, он там говорит вот такой вот парадокс. Мы с каждой секундой становимся старше. С другой стороны, каждую секунду мы становимся моложе. Подумайте об этом. Почему? Это зависит от того, какова у нас точка отсчета. Да? Подумайте об этом парадоксе. Почему мы? То, что мы вроде бы становимся старше, это понятно. А почему мы с каждым мгновением становимся моложе? Вот с этой вот именно с философски такой вот с парадоксальной.
Может быть, имеется в виду знание, разум.
Нет, тут чисто парадоксологическая точка зрения, именно логическая.
Старики как дети.
Не, ну смотрите, ну вот мы идем, как бы понятно, что если мы берем какую-то точку, и вот каждая, значит, и берем весь ряд предшествующих точек, да, допустим, вот у нас есть 10 точек, 11-я, она будет какая? Она будет, ну, рассуждайте дальше, представьте себе какой-нибудь ряд, например. Почему это, с одной стороны, одновременно и старше всех, и моложе всех? Это же понятно, почему она и старше всех, и моложе всех. Она старше всех.
Потому что идет ряд плюс бесконечности, и это же самый
тот, и она является самой, и она является самой новой.
Да, к минус бесконечности.
Естественно, да. Понимаете, то есть одновременно да. Каждая точка да. Является и самой старшей, и самой молодой.
Ну это апория Зенона.
И апория Зенона сюда же, в принципе, да, понимаете, да? То есть на самом деле вот под, здесь аллюзия, конечно, вот на этот самый парадокс более старого и более молодого, да? Дальше пошли. Значит, так вот, Эрот по природе ненавидит старость и обходит, с молодыми он неразлучен. Здесь, опять-таки, переводчик не передает то, что там в греческом, а в греческом там, насколько я помню, и эйнай, эйстин, там что-то, то есть то, что можно перевести, он и пребывает, и бывает с молодым, с молодостью все время, да? То есть не просто какой-то там неразлучен, да? Здесь он как раз бытие подчеркивает, бытие молодым. Дальше, пожалуйста, Антон, вы не можете сейчас прочитать?
Могу, да.
Давайте.
Так, с Владимиром.
Да, соглашаясь с Федором. А, вот это надо было дочитать. Соглашаясь с Федором во многом другом, я не согласен. Да, давайте.
Соглашаясь с Федором во многом другом, я не согласен с ним, что Эрот старше Иопета и Крона. Я утверждаю, что он самый молодой из богов.
А, секундочку, Иопет и Крон – это титаны, да, которые были заключены в... Аид считается, что они одни из самых древних, поэтому он тут говорит про них.
Угу. Я утверждаю, что он самый молодой, из богов всегда молод. А что касается тех древних дел между богами, о которых повествуют Гесиод и Парменид, то причины их, если
громче,
этих...
Если можно.
А что касается тех древних дел между богами, о которых повествуют Гесиод и Парменид, то причины их, если эти поэты говорят правду, была необходимость, а совсем не любовь.
Угу. Вот. Ананке и Эрот, да? Ананке – это необходимость. Смотрите, что важно здесь. Ага, дальше.
Ведь боги не оскопляли бы и не заковывали друг друга, и вообще не совершали бы насилий, если бы среди них был Эрот, а жили бы в мире и дружбе, как теперь, когда Эрот ими правит.
Ага, итак, смотрите. Вот здесь Эрот молодой. И противопоставляется молодость и древность. И вот эти древние боги, про них говорится всякие, говорится разное плохое, да, всякие ужасы. И вот эти вот их войны бесконечные. И помните оскопление, когда Кронос оскопил своего отца Урана, да, помните, как он бросил его член далеко в море, и оттуда родилась эта самая Афродита. Ну и вообще все эти хтонические ужасы, бесконечные их там борьба друг с другом, это все древность. А Эрот... Это древность и необходимость Ананке. А Эрот молодой. Да? И здесь молодость как раз сопоставляется с любовью. А любовь, она прекрасна, потому что она дает нам возможность решать эти конфликты не войной, не убийствами, а какой-то дружбой, гармонией, нахождением какой-то гармонии, какого-то баланса. И вот дальше он об этом же и это же и продолжает. Но дальше идет уже второе свойство. Итак, первое – это молодость. Второе, Игорь.
Итак, он молод, вдобавок к своей молодости нежен.
Вот нежен, каброс.
Чтобы изобразить нежность Бога, нужен тот поэт, такой поэт, как Гомер. Утверждая, например, что Ата богиня, и притом нежная, по крайней мере, стопы у нее нежны, Гомер выражается так. Нежны стопы у нее, не касается ими праха земного она, по глазам человеческим
ходит. По головам.
По головам человеческим ходит.
Ага, вот тут надо понять, что тут интересно. У него же ни одна ссылка, ни одна эта аллюзия просто так не происходит. Ата, кто это такая?
Богиня обмана.
Обиды прежде всего. Да. То есть и обмана тоже, но в данном случае он говорит про обиду, потому что она обиделась и вселила в Геру, жену Зевса, обиду, из-за которой та Алкмену, мать Геракла, и самого Геракла там лишила всяких благ и так далее. Вот. И Ата – это богиня обиды и богиня обмана. Смотрите, богиня, которой сопутствует нечто злобное, нечто нехорошее. При этом, смотрите, она нежная. Самая нежная. Как нам это понимать? Она нежная и ходит по головам людским. Почему по головам? Давайте дальше почитаем, и вы попробуете все-таки сказать, что почему нежность и обман с обидой ходят рядом, и почему они ходят по головам, а дальше еще как-то. Вот Михаил дальше.
Так вот, по-моему, он прекрасно доказал ее нежность, сказав, что ступает она не по твердому, а по мягкому. Тем же доказательством воспользуемся и мы, утверждая, что ее род нежен. Ведь ходит он не по земле и даже не по головам, которые не так-то уж и мягкие, нет. Он и ходит, и обитает в самой мягкой на свете области, водворяясь в нравах и душах богов и людей. Причем не во всех душах подряд, а только в мягких. Ибо, встретив суровый нрав, уходит прочь, когда же встретит мягкий, остается. А коль скоро всегда он касается и ногами, и всем только самого мягкого в самом мягком, он не может не быть необыкновенно нежным. И так это самый молодой бог и самый нежный.
Ага. Вот как вы этот кусочек сможете прокомментировать? Причем, вот почему он тут 30 раз вот этот молокос мягкий повторяет? А зачем эта мягкость, эта нежность? Причем, смотрите, он противопоставляет. Ну, не, вернее, не то, что противопоставляет, но если богиня Ата у нас ходит по головам, то он ходит где? В душах. Ага. Это, головы, говорит, не самое мягкое место, да? Не так-то уж они и мягкие, как здесь переводится. А ходит он в душах. Вот как вы это прокомментируете? Ну, может, какие-то мысли у кого-нибудь.
Может быть, сопоставление внутреннего и наружного.
То есть голова наружу.
Разум и сердце.
Ну, жесткость – это как бы некая статика, а мягкость – это способность.
Это мы сейчас вот дальше как раз нам про фигроз будет говорить.
Изменяться.
Это да, но тут, по-моему, голова и как раз нравы.
Воспринимать нечто.
Смотрите, голова и нравы как бы противопоставляются. Чем отличаются?
Сердце и разум, может быть, он имеет в виду, что разум более жесткий, что мягкость – это прежде всего свойство эмоциональное, свойство сердца.
Да, вероятно. Смотрите, он действует прежде всего на нравы, причем не всех людей, а те, которые мягкие. То есть, смотрите, на голову Эроту воздействовать не так-то просто, да? Потому что если включается голова, то есть если включается разум, а тем паче ум, то Эрот не так-то просто может им завладеть. И гораздо легче ему завладеть мягкой душой, то есть вползти туда, как бы. То есть получается, что нежность этого самого Эрота в данном случае, почему Ата? Потому что обман. Правильно совершенно, да? Как бы способность манипулировать, способность внушать иллюзию, вот эту эротическую, любовную иллюзию, которая легко порождается в человеке с мягкой душой, с мягким нравом, который не включает, так сказать, разум. Да? Ну, возможно, здесь вот такая вот простая аллюзия на это. Итак, первый – самый молодой, второе – самый нежный. Дальше, пожалуйста.
К кому же он обучается гибкостью?
Гибкостью. Здесь это Хью Гросс. Обратите внимание, Хью Гросс – это вообще влажный. Самое первое значение у этого слова – влажный. Вот давайте посмотрим. Ну, влажный, а также подвижный. Вот три, смотрите, основных значения. Влажный, подвижный, текучий. Подвижный, потому что связанный с текучестью. И томный, относящийся вот к этому страстному, вернее, к томлению, к вожделению любовному. Да? То есть Хью Гросс это имеет еще отношение к вот этим самым истечениям эротическим. То есть это все, конечно, тут имеется в виду. Давайте, что дальше?
Ага.
Вот, смотрите, прокрадываться и сначала незаметно входить в душу, а потом выходить из нее. То есть вот эта гибкость, вот эта текучесть и подвижность, она позволяет эроту незаметно прокрадываться, словно вору. Угу. Громче, пожалуйста. Ага, вот тут, да, еще одно предложение, пожалуйста.
У любви и безобразие личная радость.
Ага, у любви. И вот тут вот мне комментаторы удивляются, почему такая странная вещь. Убедительным доказательством соразмерности и гибкости форм служит несравнимое благообразие. У него получается четыре главных внешних свойства. Молодость, нежность, гибкость и цветущесть. Да, это вот четыре внешних свойства. А вторая половина, вторая часть речи Агафона будет про его внутренние, так сказать, качества и достоинства. И это будут как раз четыре основных классических добродетелей арете. То есть справедливость, цикаю сюне, целомудрие или рассудительность, цапрасюне, мудрость София и мужество Андрея. Он очень интересным образом будет приписывать эроту вот эти вот четыре основные добродетели. Да? Мы как раз в следующий раз про это почитаем. Давайте мы сегодня закончим, потому что у нас внешние обстоятельства нам не будут влиять.
Спасибо.
Ребята, вам спасибо, что пришли. И уж извините, это не от меня зависит, что...